студии Диана Кабракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте.
Здравствуйте.
И начинаем с событий, которые произошли за последние 24 часа. Главное из них – это несанкционированная акция протеста, которая прошла в российской столице.
Нет, главное, наверное, то, что задержали 132 человека в российской столице.
Я не успела
столице.
До этого дойти.
Значит, не то, что несанкционированная акция там прошла. Вот столичная ГУМВД на сайте сообщает, что 132 человека. Ну, правозащитники, кстати, примерно о таком же числе задержанных сообщают. Ну, это корреспондент РИА Новости, который работал на месте событий, и, кстати, который тоже был среди задержанных по данным информационного портала ОВД-Инфо, вот он сообщал, что полицейские останавливали и забирали в автозаки только тех, кто выходил на проезжую часть и игнорировал предупреждение сотрудников правоохранительных органов. Ну, игнорировать предупреждение сотрудников правоохранительных органов – это такое размытое понятие, потому что еще сообщали различные информагентства о том, что были задержаны люди, которые вообще не принимали участие в митинге, проходили
которые
мимо.
Которые оказались поскольку в ненужное время в ненужном месте.
Пушкинская площадь, центрее некуда в Москве, если только Красная центрее, да?
Угу.
То оказаться рядом с акцией протеста не так уж и сложно.
Ну и надо сказать, что потом они пошли, в том числе до Трубной, а, соответственно, когда идет большая толпа людей, и вот, а ты вдруг оказываешься в ее эпицентре, вот...
Ну, такой выходишь из метро,
да.
Думаешь зайти обратно. Ну, такое действительно тоже возможно. Ты говоришь, что направились в сторону другой площади, Трубной, она находится неподалеку, для тех, кто не знает. Но еще были сообщения о том, что сотрудники правоохранительных органов и специально оттесняли
да.
людей с проезжей части, да, как раз в на какая там улица рядом? На соседнюю улицу, которая меньше по масштабам, чем Тверская, конечно же, и там тоже проходили задержания. Ну, в общем, я так понимаю, что около полуночи закончились все эти события и задержания. До 15 суток административного ареста грозит тем, кого задержали на несанкционированной акции в центре Москвы. Сейчас мне пришло в голову, что мы не сказали, что люди, которые собрались в центре российской столицы протестовали против результатов голосования по изменениям в Конституции.
Сейчас к нам присоединяется политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Доброе утро.
ОВД-Инфо говорит о том, что около 1000 человек собрались в центре Москвы, и с одной стороны говорят о том, что эта акция не санкционирована, и должна была, не была санкционирована, и должна была быть пресечена, но с другой стороны есть мнение о том, что сотрудники правоохранительных органов действовали чрезвычайно жестко.
Ну, собственно, если мы посмотрим видео, а роликов много и в интернете, и в телеграм-каналах, но там очевидна жесткость. Я уж не знаю, что предшествовало этим задержаниям, но по факту вот отдельные куски, они выглядят ужасными.
Ну, как всегда, ведь мы часто видим ситуацию, вырванную из контекста, и действительно для этого надо видеть, наверное, многочасовую съемку, да, наблюдать вообще, как развивались события.
Для этого можно было туда пойти, но, понимаете, вот сообщают о том, что некоторые журналисты тоже были задержаны, то есть и пойти-то туда просто для того, чтобы объективное мнение составить и потом рассказать слушателям и,
из автозака.
Да, то, в общем, тоже не всегда получается.
Ну, я думаю, журналисты ведь все-таки разобрались и отпустили. В любом случае, полиция, наверное, не имеет таких средств контроля, которые позволяют тут же в одну секунду, в один момент там разобраться, насколько человек является участником события, да, или человеком освещающим.
Вот это, Игорь Владимирович, то, что вы сейчас говорите, рождает в наших головах вопрос, а по какому принципу тогда действует действуют правоохранительные органы, если задерживают и тех, кто участвует в акции протеста, и тех, кто оказался там случайно, и журналистов, которые вроде бы просто освещали эти события?
Ну что, я бы повесил себе такую пропуск.
Ну, я думаю, что, во-первых, да, у журналистов должны быть какие-то опознавательные в любом случае знаки, хотя эти опознавательные знаки может использовать и не только журналисты. В данном случае вот мы можем вот такую ситуацию представить. Это раз. Второе. Но если журналист, например, оказался там на проезжей части, да, то, наверное, все-таки к нему тоже возникают вопросы. Да. Ну, поэтому я думаю, что полиция и Росгвардия действуют исходя из документов, которые определяют ее действия в подобных ситуациях. И по каждому случаю нарушения необходимо, конечно, проводить расследование. Ну, а так как все это теперь фиксируется на видео, то я думаю, что и соответствующие органы будут рассматривать эти ролики, да, не вырванными из контекста событий, а именно в развитии, и делать какие-то выводы, принимать решения. Я не думаю, что вчера вечером в центре Москвы произошли какие-то ужасные события. Прошел несанкционированный митинг или там акция протеста. Это нельзя назвать митингом, движение по улице, по бульварному кольцу в сторону Трубной площади. Нельзя, мне кажется, назвать все-таки митингом. Да, это какая-то несанкционированная акция, движение там организованной толпы, в частности, и по проезжей части. Это мы тоже наблюдаем на роликах, да, и, соответственно, правоохранительные органы не могли не предпринимать никаких действий, когда люди идут просто по улице, вот просто толпой идут по улице.
Ну, вы имеете в виду по проезжей части, да, ну, потому да, что да, по улицам да, пока да, еще можно ходить
да,
в России.
Конечно, по проезжей части, но там очень узкие тротуары на самом деле, да, и эта толпа, естественно, конечно, перекрывала и проезжую часть. Я думаю, что здесь в данном случае мы видим, действия по охране общественного порядка, совершенно не имеющие никакого там политического окраса.
Ну, Игорь Владимирович, а вот да. Вероятность того, что эти настроения, они в ближайшее время продолжат каким-то образом выливаться, будь то, не знаю, акции протеста вот такие масштабные, несанкционированные, или какие-то одиночные пикеты. Вот какова вероятность такого развития ситуации?
Ну, вероятность, конечно, имеется определенная, потому что мы видим, что общество после всех этих вот коронавирусных ограничений хочет каким-то образом выпустить пар. И надо воспринимать это именно так, как попытка той же молодежи выпустить пар, которую ограничивали в перемещениях и передвижениях, и продолжают ограничивать. Но кто-то поехал бы там отдыхать на какое-нибудь южное побережье, но не имеет сейчас возможности, я имею в виду, за границу. Да, кто-то еще июль все-таки на дворе, лето. Вот. Мне кажется, в данном случае просто общество и государство должно вступить в некий такой диалог, да, и этот диалог, он посвящен как раз выходу из кризиса должен быть. То есть нам всех надо чем-то занять. Вот это обычная история.
Вот это точно.
Да,
надо Игорь Владимирович,
занимать делом.
Вот надо чем-то занять. Вот если бы Собянин разрешил эту несанкционированную акцию, да, И, в общем, действительно бы она состоялась без всяких вот таких жестких задержаний, да? Ну, даже если бы были задержаны, то не 132 человека. То, может быть, состоялась очередная акция.
Есть вопросы вообще к организации подобного рода мероприятий, к тому, как подаются документы, кто там дает разрешение, на каком основании, к местам проведения. Например, меня все-таки, извините, конечно, я вдруг сейчас окажусь, да, там, не на стороне свободы, да, выражения мнений, но мне не очень нравится, как, в общем-то, жителю Москвы, что на Пушкинской площади в будний июльский день вечером кто-то проводит акции. Мне все-таки кажется, что для акций должны быть определенные места, да, они, наверное, должны быть и в центре в том числе, потому что я понимаю, мы все понимаем, почему в центр стремятся протестующие, как правило, они хотят внимания к своим мероприятиям, они не должны быть эти гайд-парки, помните, у нас даже закон был принят, и вроде бы такие гайд-парки у нас в парках есть, да, они не хотят в парках митинговать, они хотят митинговать на улицах, но все-таки не на Пушкинской площади, здесь какие-то сакральные места, на мой взгляд, поэтому поэтому я думаю, что надо все-таки искать такие места, которые были бы, ну, есть у нас вроде тот же проспект Сахарова, да, у него есть тоже сакральность, ну, в названии, как минимум, да, может быть, да, но все-таки это не Пушкинская площадь.
Другие события, которые нас тоже волнуют и которые мы хотим с вами разобрать, Игорь Владимирович, это очередные угрозы американцев против «Северного потока-2». Угрожают они новыми санкциями.
Какие уже вот эти угрозы, которые поступают от Соединенных Штатов, что они, ну, даже если мне предыдущие казались какими-то прикрытыми, сокрытыми, даже, ну, может быть, зря. Может быть, зря, но они сильно-то завуалированы. Но сейчас, ну, совсем. Госдепартамент США включил «Северный поток-2» и вторую нитку «Северного потока-2» в новую редакцию рекомендаций, которые относятся к закону о противодействии России через санкции. И Майк Помпео, это госсекретарь, знаете, что говорит? Убирайтесь немедленно, или будут последствия. Слушайте, ну, во-первых, дипломат не должен так говорить, на мой взгляд.
Ну, видимо, это вершина дипломатии.
Ну, вершина дипломатии. Этому, да, это в американских МГИМО так, видимо, учат. А во-вторых, ну, послушайте, ну, они совсем уже говорят, мы не дадим компаниям, которые причастны к экспорту российских энергоносителей по трубопроводам, вообще работать, ну, потому что... И все, дальше не продолжают, потому что...
Нет, но они продолжают, знаете, они продолжают, потому что в этом данном случае они подпадут под российское влияние, Россия будет шантажировать Европу, и вот мы...
Ну, кто же этому верит? Вот сильно они переживают о Европе.
Мы спасаем Европу, говорят они, поэтому они находят все-таки это объяснение. Самое, да, интересное, что действительно со стороны России, а раньше Советского Союза, который все-таки тоже поставлял газ в ту же Европу, да, никогда не наблюдалось элементов, каких-то моментов, намеков даже на использование этого инструмента, как вот инструмента влияния, да, на Евросоюз или там на европейское сообщество в политическом плане. Никогда не было такого примера, когда этот аргумент в каком-то споре использовался. Мы сейчас вам перекроем газ, чтобы вы там принимали решение в наших интересах. А вот Соединенные Штаты так действуют. Но понимаете, тут ведь вопрос тоже понятный. Вот вы говорите, прикрытость, неприкрытость. Есть какая-то прикрытость, вот прикрывая политическими аргументами. На самом деле Соединенные Штаты, понятно, решают экономические вопросы. Причем экономический вопрос не только повышение привлекательности своего газа сжиженного, да, для Европы, но и, конечно, это экономический удар по России. В том плане, что расчет делается на то, что Россия не будет получать там определенные средства в бюджет от продажи данного углеводорода, и, соответственно, вот таким образом экономика России все-таки будет подорвана. Это экономическая конкуренция.
Да, она... понимаете, Игорь Владимирович, вот мы уже об этом говорили, да, нам разъясняли все это, но вот я подумал о том, что если бы я, например, был немцем или французом, или, ну, я не знаю, полякам, кем угодно, да, европейцам. Мне было бы очень-очень обидно и стыдно из-за того, что товарищи из океана руководят моей страной вот в таком смысле. Если Меркель говорит, слушайте, нам нужен этот «Северный поток-2», потому что нашей экономике нужен газ, отстаньте от нас. Ну, канцлер говорит уже куда выше, да. Но я вот зубы в Германии подумал, послушайте, мой канцлер практически ничего не значит, потому что здесь все решает Помпео.
И что делать в этой ситуации?
Ну, а что делать?
Многие, и так и думают многие немцы, но они прекрасно понимают, что какого бы они канцлера ни выбрали, то есть, условно говоря, какую бы они партию ни выбрали, ну, наверное, эта ситуация сохранится, потому что Евросоюз настолько зависим от Соединенных Штатов, что, да, приходится вот терпеть и такое. Поэтому, конечно, жалко бедных немцев.
Ну, не то чтобы жалко, но обидно, должно быть обидно.
Им-то обидно, а нам их жалко, но в любом случае вот эта политическая воля, она, политические мышцы, они нарастают с годами тренировок. Ну вот, поэтому надо продолжать этом направлении, и Германия отстаивает свои и политические, и экономические интересы, и Евросоюзу отстаивает. Для этого постепенно... Ведь Соединенные Штаты это прекрасно понимают. Но Северный поток-2, вот вы там и говорили, сказали про вторую нитку, но на самом деле там вторая нитка турецкого потока имеется в виду.
Да-да, и вторая нитка Северный поток-2.
Северный поток просто, да. Так вот, Северный поток-2 и турецкий поток, другие какие-то варианты сотрудничества. Ну, условно говоря, европейские страны начнут активно пользоваться там Северным морским путем, там еще какие-то проекты возникнут. И, глядишь, и Соединенные Штаты потеряли нити управления Европой. Получается, они, конечно, думают о будущем, не о текущем процессе в Северном потоке именно два. Ну, ладно, он будет, но ведь за этим и дальше пойдет Европа в отстаивание своей независимости. А что остается, когда колониальный мир в таком классическом виде рухнул, и когда Соединенные Штаты уже доят, ну, извините за жаргон такой, да, Европу, когда уже своих просто выдаивают, потому что необходимо обеспечить благополучие этим 300 с лишним миллионам граждан, которые являются витриной свободного мира, да, уже не остается ресурсов в других частях света, и Европа стала колонией фактически Соединенных Штатов, и что остается, теряют рычаги, поэтому, конечно, будут противиться до последнего. Ну, а Европа, здесь я все-таки, наверное, на страну, Меркель бы все-таки поддержал в том плане, что она делает все, что может. Больше пока не может. Но вот не могут они больше. Но движутся в этом направлении. Мы видим, как Дания, которая противилась, там противилась строительству в своих водах, но все-таки пошла на уступки, и вроде бы на процесс пойдет, и есть ощущение, что к концу 2020 года строительство Северного потока-2 будет завершено, несмотря на все противодействие со стороны США. Ничего им не остается США, как уже, ну, в последний раз уже стукнуть кулаком по столу. Но я думаю, что это бессмысленно.
У нас есть еще одна важная и, ну вот, для меня какая-то сложная на самом деле тема, потому
но,
что...
Ну, кстати, вопрос о том, кто пойдет на уступки к тому, о чем ты сейчас скажешь, тоже актуален. И пойдет ли, в принципе.
И пойдет ли, да. Вот, смотрите, в Баку подтвердили возобновление боев на границе с Арменией. Минобороны Азербайджана заявила о том, что это происходит в узком направлении границы с Арменией. А МИД Армении и Азербайджана вроде как выразили готовность к переговорам по ситуации в Карабахе. Но ранее Минобороны Армении тоже заявили о возобновлении столкновений на армяно-азербайджанской границе. И, понимаете, говорят о том, что готовы к переговорам по ситуации в Нагорном Карабахе. А с другой стороны, обе стороны говорят о том, что возобновились бои. Это такое противоречие. И мы вот накануне говорили о ситуации в этом регионе и говорили о том, что, ну, возможно, будет какое-то поползновение к перемирию. И что мы скатываемся к, не дай бог, войне в этом регионе?
Не будем вдаваться в детали, в каком месте происходят события. Для этого надо знать просто более четко ситуацию. Это надолго будет объяснять. Но, по крайней мере, не в Нагорном Карабахе происходит. Это факт, это важный момент. Ага. Понимаете, слишком затянулся замороженный конфликт, слишком затянулся вот эта вот заморозка. Она не может бесконечно продолжаться. И стоило ожидать в любую кризисную фазу мировой политики и экономики, а сейчас именно такой кризисный период, любые подобного рода конфликты размораживаются, любые. Я просто жду, что еще и в других местах в мире сейчас начнет рваться. По-тонкому всегда это происходит. Потому что великие державы слишком заняты, а они входят во все примирительные и примиряющие группы, в частности, в Минскую группу ОБСЕ, которая занимается армяно-азербайджанским конфликтом, слишком заняты своими делами, своими проблемами, другими, более глобальными проблемами. Армяно-азербайджанский конфликт перестал интересовать, в общем-то, по большому счету, систему международной безопасности. Вот почему он развязывается сейчас, может развязаться в более серьезное противостояние. И, конечно, каждая из сторон, и армянская, и азербайджанская, совершенно честно, искренне говорят, что они вообще-то хотели бы договориться. И они, в общем-то, для того, чтобы стороны, великие державы и другие участники процесса переговоров, посредники, обратили на них внимание, по большому счету и развязывают эту, вот это противостояние, потому что они хотят договориться, иначе они их забыли просто, забудут и еще на какой-то период времени. Вот почему это происходит.
Мы втроем надеемся, что не произойдет,
это
что
правда.
Не произойдет обострение.
Эскалации какой-то, да. Спасибо. Спасибо, Игорь Владимирович. Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, был с нами на прямой связи. На этом актуальные новости сегодняшнего дня не заканчиваются. Дальше будет больше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Значит, в шоке у нас Маск, Гейтс, Канье Уэст, Ким Кардашьян. Про Уэста еще поговорим.
Ага.
А все почему? Потому что у Твиттера трудный день для всех нас. Вот так глава этого... Что это? Мессенджер? Это не мессенджер, это...
Социальная сеть.
Вот так, да. Такая социальная сеть для чириканья. Вот. А что? Что сделали? Взломали эту социальную сеть... И 50 представителей криптосообщества там, да. Слушайте, бывший президент США Барак Обама, кандидат на выборах главы государства в этом году Джо Байден. В общем, все попали, всех взломали. Знаете, что там сделали? Разместили в аккаунтах такую информацию о том, что всем раздадут криптовалюту бесплатно.
Но там не так было. Там и серия «Внеси 1000 баксов, а получишь обратно 2000 баксов криптовалютой». Но несмотря на то, что пользователи не дураки и начали предупреждать друг друга о том, что, наверное, Твиттер взломали и не надо так делать, все равно нашлись те, кто эти деньги внес.
Пользователи да. не дураки, но дураки все равно были.
Но так бывает иногда.
Трудный день
кто-то
для всех нас,
более
сказал глава
Твиттера.
Почему-то для всех, кто в Твиттере, наверное.
Ой, непростая ситуация, да, сейчас с нами на прямой связи руководитель аналитического центра компании «Закурион» Владимир Ульянов. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
А вот глава Твиттера сейчас говорит, что как только они все детали прояснят для себя, то они расскажут, как, в принципе, такое могло произойти. А у вас, может быть, уже есть предположение, как, в принципе, такое могло произойти?
Но это же было не только с Твиттером, такое случается регулярно.
Ну да.
Угу. Ну, именно на уровне предположения, опять же, я думаю, что... Коллеги правильно сказали, что сначала нужно расследовать вот этот инцидент, понять, из-за чего произошло, как, опять же, минимизировать последствия, это раз, и как сделать так, чтобы в будущем подобных вещей не происходило, это два. Вот. Но, опять же, надо понимать, что поскольку тут взломали не один аккаунт, это надо, ну, проблема, скорее всего, не в аккаунте, а вот скорее в механизме, когда там... так называемый механизм аутентификации, когда вводишь логин, пароль, и вот сайт проверяет самого пользователя, действительно ли владелец аккаунта или кто-то другой пытается ввести пароль. Но если вот вкратце, то примерно так. Поэтому если есть уязвимость в этом механизме, то, в принципе, можно заходить там в любой аккаунт, уже неважно, там, какой логин, какой пароль. Соответственно, злоумышленники, вот эти хакеры, они использовали самые такие топовые раскрученные аккаунты именно для того, чтобы быстро собрать денег. Понятное дело, что такая схема, она недолго будет жить, и поэтому их задача была максимально быстро монетизировать. Вот, собственно, свою задачу они выполнили.
Да, несколько дураков нашлось, вот как нам рассказали. Но вот, Владимир, с психологической точки зрения, это нанесет ущерб Твиттеру? Я вот думаю, что нет, что наоборот о них узнают еще больше, хотя, мне кажется, куда еще больше.
Тем более в Америке.
Да.
Ну, смотрите, то, что касается психологического, или, наверное, даже стоит привязать в убытки к материальным, особенно если мы говорим о крупных компаниях международных, да, бывает, что если выясняется, что есть какая-то уязвимость, проблема в работе сервиса, фактически вот в таких компаниях, как Twitter и других крупных социальных сетях или мессенджерах, все сводится к уровню сервиса. Если выясняется, что есть какая-то проблема, то это отражается на показателях компании. Капитализация там быстро падает. Но опять же, если проблема не в том, что целенаправленно сеть или там как бы допустила какую-то ошибку или сливала данные пользователя, а вот в силу такого случайности, что ли, то обычно эти просадки очень быстро выкупаются, и все нормально, стабилизация компании дальше происходит. Опять же, я должен отметить, что не существует абсолютно надежных защищенных систем, и уязвимость, она может быть в любой, и в настольном приложении, и в веб-сервисе, и в приложении, которое на смартфоне устанавливается, поэтому...
Да, Владимир, спасибо, таких... знаете...
Все, что нас не убивает, делает сильнее, делает как сильнее, говорится.
Да, спасибо большое.
Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра компании «Закурион», был с нами на прямой связи, и не зря ты упомянул Канье Уэста.
Ну, конечно, потому что он все-таки зарегистрировался кандидатом в президенты США для участия в выборах. Соответствующая форма номер один на сайте Федеральной избирательной комиссии США размещена.
Да, это
размещена.
Получается, он первый этап прошел.
Первый этап. Слушайте, но вот 5 тысяч он пока не заплатил. Это второй этап.
5 тысяч долларов
он пока не заплатил. Непонятно, заплатит ли. А может быть, ему кто там, супруга Кардашьян, это и не разрешит сделать.
Ну, во-первых, я так поняла, что его поддержал Илон Маск, чей
аккаунт был
тоже взломан. Но, как минимум, финансово, если вдруг, мне кажется, Илон Маск может ему помочь. А с другой стороны, те, кто носит изики Канье Уэста, эти люди тоже американцы или не только, могли бы скинуться. Ну а пока желаем удачи Канье Уэсту.
Желаем. Вообще на всех направлениях. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday.